сравнении с его ровесниками. И затем мы поговорим о том, чем же отличается духовное лидерство сегодня. И первое, что мы должны отметить, это зависимость от Господа. Мы с вами отметим несколько очень важных отличий. Первое из них – это зависимость от Господа. Неемия был очень зависимым человеком от Господа. Он не зависел от людей, он не зависел от положения, хотя у него было очень высокое положение. Он, в принципе, был почти что вторым человеком в Персии после царя. Он не зависел от общества, от царей, он не зависел от разных обстоятельств. Его жизнь была в полной зависимости от Господа. И это первое условие, почему его лидерство было успешным. Его зависимость выражается в первую очередь в том, что он был человеком молитвы. Он был человеком молитвы. Мы можем проследить, что вся книга Неемии, как никакая другая историческая книга, пропитана, очень много пропитана молитвой. Мы можем сделать даже такое наблюдение, если вы в один присест прочитаете эту книгу, вы увидите, что Неемия, книга Неемии начинается с молитвы, и она заканчивается молитвой. И посреди этой книги мы находим целые главы, посвященные молитве. Но зависимость от Господа у Неемии выражалась в первую очередь его живой молитвой. Неемия умел молиться постоянно и много. Когда он узнал о бедственном состоянии Иерусалима, он не бежал к царю в первую очередь, он не бежал к людям. Он не придумывал какие-то свои методы решения. Он в первую очередь говорит об этом с Богом. Свою боль, свою печаль, свое горе, свое беспокойство он открывает в первую очередь Богу. Кстати, его особенная молитва об Иерусалиме не продолжалась один час или один день или одну неделю. Если вы внимательно смотрите на первый стих первой главы и затем на первый стих второй главы, и вы знаете имена этих месяцев, то вы можете сразу отметить, что прошло как минимум 3 или 4 месяца. Между месяцем Кислев и месяцем Нисаном прошло 3-4 месяца. И Неемия очень много молится. Когда мы читаем 4 стих, услышав эти слова, «Я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Речь идет о том, что он молился очень серьезно, очень долго. Это не был один час, это не был один день, это не была одна неделя. Это было, по крайней мере, 3-4 месяца. Он также молился Богу в моменты кризиса, когда не было времени молиться долго. Помните 2 глава, когда, если вы читали, вы это отметили? После того, когда достаточно долго он молился, в один день персидский царь вдруг заметил печаль на лице того, кто служит ему. Здесь мы отмечаем, что сам Неемия говорит, «Я сильно испугался, когда царь заметил, что я печален на лице». Почему он испугался? Служить персидскому царю, который был главным императором или императором самой величайшей могущественной империи, служить этому царю было самая высокая привилегия. Это была самая высокая привилегия, о которой только мог мечтать человек. И теперь, если он выражает какое-то несчастье, тем самым он говорит, что этот царь, он не является источником его радости. Обычно такие люди, они исчезали. Исчезали потому, что царь их убирал. Убирал не только со своего двора, но убирал из жизни. Неемия написано, очень испугался. И когда царь спрашивает о причине его печального лица, написано, что Неемия очень коротко сказал об этой причине. И 4 стих написано, «И сказал мне царь, чего же ты желаешь?» И мы видим здесь, реакция Неемии. «Я помолился Богу Небесному». Вы знаете, что короткие молитвы, они имеют ценность тогда, если у человека есть глубокие, сильные молитвы, о которых никто не знает, кроме него и Бога. Настоящее духовное лидерство, оно рождается в молитве. Почему? Потому что именно там, в молитве, человек обретает Божье сердце. Именно в молитве с Богом человек обретает и понимает, что... Чего желает Божье сердце? Он понимает Божьи цели. Именно в молитве человек начинает понимать, чего Бог ожидает от него. И молитва, о которой мы сейчас говорим, молитва, которая даже у нас есть в первой главе, записана почти что слово в слово, эта молитва говорит о том, что она была основана на Божьем обетовании. Это не просто было какое-то длинное бормотание несвязанных слов или каких-то банальных слов. Неемия молился Богу на основании текста Священного Писания. Он молился Богу на основании откровения, которое у него уже было, на основании заповедей, которые Бог дал через Моисея израильскому народу. И мы здесь видим Неемия, это человек живой молитвой. Без этого невозможно быть зависимым от Господа. Мы видим, что и Неемия молился не только длинными молитвами, глубокими молитвами, лучше сказать. Он молился очень короткими молитвами в моменты кризиса. И как я уже отмечал, даже сама книга Неемии, она начинается молитвой и заканчивается молитвой. Без молитвы, как выражение своей зависимости от Бога, лидер будет очень неэффективным и бесполезным. Я хотел бы обратить ваше внимание на эту молитву, которую мы читаем, о которой мы читаем в первой главе с 5 стиха. Неемия молится, он в посте, и он молится в печали своей, он плачет, и он говорит Богу о своем беспокойстве. «Господи Боже, небес Божий, великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих». Обратите внимание, что его молитва начинается с признания того, кто есть Бог. Затем его молитва, она включает в себя исповедание. Он говорит: «Я молюсь о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Зависимость лидера или сила духовного лидерства в том, что эти люди знают свою беспомощность и свое бессилие, и они знают свой грех. И они понимают, что они являются частью народа, и то, что происходит вокруг, это является их ответственностью. И мы видим здесь Неемия молится, он исповедует грех народа, он исповедует и свой грех, и грех дома отца своего. Седьмой стих, он говорит: «Мы стали преступны пред Тобою, не сохранили заповедей и уставов, и определений, которые Ты заповедал Моисею». Это значит, что он знал эти заповеди. Он знал об этих заповедях, и он понимал, насколько жизнь всего народа израильского не соответствует им. Но затем мы слышим просьба, его сердце наполнено просьбой, потому что он знает, что Бог милостив. Он говорит: «Помяни слово, которое Ты заповедал Моисею». То есть: «Господи, вспомни слово Твое, которое Ты говорил рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам, когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои, исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Почему, друзья, мы должны сегодня знать об этом? Почему мы должны на это обратить внимание? Духовное лидерство дома – духовное лидерство отца – это не просто способность, это не просто какие-то лидерские навыки, это не просто какие-то, знаете, образовательные элементы, которые мы где-то берем на каких-то курсах. Отец-лидер в доме – это тот человек, который понимает свою зависимость от Господа. И это будет выражаться в его личной глубокой молитве. Это будет выражаться в его зависимости в самых очень быстрых молитвах, которые он говорит в самых резких каких-то конфликтных ситуациях, в напряженных ситуациях, в которые он попадает. Это те моменты, когда человек вдруг осознает, что неожиданно происходит то, на что он не рассчитывал. И в этом суть духовного лидерства. Это лидерство, которое осознает свою зависимость от Господа в каждое мгновение своей жизни. Эта зависимость выражается еще в одном очень важном факторе – страх Божий. Неемия 5 глава 9 стих, мы читаем о том, что Неемия был человеком, в котором жил страх Божий. Он любил Господа, у него были глубокие отношения с Богом, и он осознавал Божье присутствие во всех его сферах жизни. Поэтому он мог с другими людьми говорить, основываясь на страхе Божьем. Неемия 5 глава 9 стих. Смотрите, что он говорит. «И сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших?» В этой главе, кстати, очень интересная ситуация. Мы будем возвращаться еще в предыдущие главы, но в этой главе происходит интересная ситуация, когда евреи начали отстраивать стену в разных местах. Там были моменты враждебности от внешних людей, но в пятой главе рассказывается, о внутренних проблемах. Возник ропот. Между евреями возник ропот. Были богатые аристократы, которые просто взимали свою мзду, и они даже брали в залог детей своих же собратьев. Людей, которые жили в Иерусалиме, евреев, они брали еще с них налоги, и если те не могли заплатить, они брали с них еще их сыновей, их дочерей в залог. И этот ропот начал распространяться именно среди этих иудеев. И Неемия не просто давит своим авторитетом, он говорит: «Разве вы не понимаете, что страх Божий должен быть нашим фундаментом? Что вы делаете?» Немножко позже, в этой же главе, 15 стихом, он говорит, потому что он сам ходит в страхе Божьем, поэтому он может направлять других или влиять на других людей именно для этого, чтобы они ходили в страхе Божьем. 15 стих этой главы. «А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божьему». Неемия имел страх Божий, и он не поступал, как другие лидеры, потому что он действительно верил в Бога. Его вся жизнь, его все сферы жизни были выражением глубокой веры в Божье присутствие, в Божье водительство и в Божью милость и в Его святость. Этот страх Божий делал Неемию очень послушным человеком и очень убежденным человеком. Он никогда не шел на компромисс в разных обстоятельствах. И мы это видим вновь и вновь, повторяется в книге Неемии, в его жизни. Еще один очень важный фактор, который говорит о зависимости Неемии от Господа. Это смирение. Я решил обратить на это внимание, друзья, потому что несколько глав отмечают очень большие события в жизни иудейского народа по возвращению в Иерусалим. В 8 главе книги Неемии происходит первое общее собрание. Вы, наверное, читали уже эту главу. Если нет, вы завтра, возможно, должны будете ее читать. Неемия здесь вообще остается в тени. Очень интересно, что в этой главе, 8 глава, происходит возвращение народа еврейского, возвращение к Писанию. В 8 главе мы читаем о том, что собрался весь израильский народ как один, собрались все для того, чтобы слушать чтение закона. И мы читаем, что Ездра, в данном случае Ездра, книжник, он является лидирующим лицом в этой всей ситуации. Я сегодня еще раз перечитывал эту главу, я увидел, что Неемии здесь нет. Он присутствовал там, но он был способен быть в тени. Это человек, который понимал, что он не является книжником, он не является первосвященником, и он, понимая свою ответственность, был способен быть в тени. Ездра и вся другая команда первосвященников, книжников, они читали закон, они объясняли закон, народ стоял, слушал, народ радовался, печалился о том, что они слышали о своем грехе. И затем они радовались, потому что Божье Слово касалось их душ. Но мы видим, что Неемия в данном случае в тени. И речь идет о том, что Неемия не претендовал на то, чтобы быть постоянно впереди, или чтобы быть постоянно человеком заметным или самым ведущим во всех вопросах или во всех all matters of Israel. И это очень интересно отметить, что в 9 главе мы обратно читаем о знаменательном событии. Часть этой главы сегодня читал Даник в начале. 9 глава, мы читаем молитву. Посмотрите, 4 стих перечисляет нам опять, кто стоит на возвышенном месте, кто совершает эту молитву. Иисус, Ваня, Кадмил, Шеваня, Вунни, Шеревия, Ваня, Хинани, и громко взывали Господу Богу своему, и сказали левиты, и затем опять перечисляется список других людей, и мы опять видим, здесь нет Неемии. Он присутствовал, он был рядом, но он был способен был быть в тени. Он не всегда претендовал на то, чтобы быть первым, чтобы быть заметным. И это смирение, которое выражается в жизни Неемии. Он не претендовал на те обязанности, на те сферы жизни, где Бог его не призывал. Вы знаете, друзья, что многим лидерам сегодня не получается быть лидером, потому что они берут очень много на себя или берут то, к чему Господь их не призывал, или занимаясь тем, к чему Бог их не призывал. Еще в 12 главе мы также видим Неемию, который остается в тени. В 12 главе 38 стих, я хочу просто прочитать вам этот стих, другой хор шел насупротив их, и за ним я и половина народа. Впереди шел опять Ездра со всеми своими людьми, с командой, и Неемия идет позади. Это смирение, которое мы должны отметить у Неемии, было как раз залогом его духовного влияния. Неемия был человеком, зависимым от Господа. Этот фактор о его смирении говорит очень много о его твердом, но смиренном характере. Гордый лидер – это то же самое, что когда-то сказал Спердженн. Гордый лидер – это то же самое, что смиренный дьявол. И нам нужно быть, друзья, быть осторожными, потому что духовное лидерство, в первую очередь, это лидерство, которое зависит от Бога. Это выразится в нашем послушании, в нашей молитве и в нашем смирении. Вы знаете, почему это благая весть? Благая весть в том, что не мы все это совершаем, а Бог через нас совершает свое водительство. И если человек не подчинен Богу, ему будет очень трудно быть лидером, и он никогда не сможет влиять ни на свою жену, ни на своих детей, ни на людей вокруг. Почему? Потому что он независим от Бога. Неемия был человеком, зависимым от Бога. Вторая характеристика, которая крайне нужна в духовном лидерстве, и то, что мы видим у Неемии – зрелость его характера. Духовное лидерство отличается не способностью, не какой-то уникальной способностью, не образованием, не собственной силой его личности, не положением, а зрелостью характера. Несколько раз, я хочу отметить одну деталь, вы, наверное, встречали это во второй главе, несколько раз в книге мы читаем такой интересный концепт: благодеющая рука Господа была на Неемии и его служении, помните? Неемия это очень четко осознавал. Благодеющая рука Господа была на мне. Помните, это было тогда, когда он сказал персидскому царю о том, что у меня есть огромное желание пойти обратно в Иерусалим. Я прошу, чтобы ты назначил меня вождем или областноначальником над Иудеей, чтобы восстановить стену. Очень интересно, что делает этот персидский царь. Он на самом деле написано, что Бог его сердце расположил, и Бог дает ему желание помочь в этом всем, подвязаться Неемии. Неемия это видит не просто-напросто какой-то, знаете, результат его маневров или каких-то манипуляций. Неемия ясно осознает, что это Божья рука, Бог располагает персидского царя для того, чтобы он помог Неемии быть вождем в этом всем предприятии. Затем позже, в этой же главе, мы можем увидеть, что когда Неемия пришел уже в Иерусалим и там говорит с лидерами в Иерусалиме, он именно на это обращает внимание. Он говорит о благодеющей руке Господа. То есть это, возможно, такой признак. Неемия понимал, что когда Бог открывает дверь, когда Бог складывает все обстоятельства таким образом, что все идет мягко, это хорошая возможность быть лидером. Почему я об этом хотел отметить, друзья? Потому что, как мы видим из всей книги, лидерство Неемии не было легким. Оно не было каким-то мягким и легким подвязанием. И оно не было безмятежным. Неемия очень часто встречал очень трудные обстоятельства, и как лидер он должен был мудро реагировать на каждое из них. Зрелость характера проверяется в трудные моменты. Зрелость характера лидера, его способность вести, не проверяется тогда, когда все вокруг хорошо, и когда много денег есть. Хотя лидерство проверяется, когда и богатство есть, и кошельки полные. И в банке очень много есть. Там тоже лидерство проверяется, куда ведет этот человек со всем этим материальным достатком. Свою семью, своих детей. Но когда человеку трудно, когда он попадает в неожиданные ситуации, когда он попадает в обстоятельства, которые он не планировал, там проверяется зрелость его характера. В то же самое время в этих трудных обстоятельствах не только проверяется зрелость, но и формируется зрелость лидера в трудных обстоятельствах. И эти трудные обстоятельства, они начинаются у малышей самого детского возраста. И отцы в доме, они должны не только показать зрелость характера, они должны помочь своим малышам возрастать или учиться понимать ситуацию и принимать трудности, какие у них есть, с целью, чтобы они могли вырасти способными реагировать правильно на самые разные трудности. Мне хочется просто спросить сейчас, в первую очередь, родителей, у которых есть сыновья. Поднимите руки сейчас. Родители, у которых есть сыновья. И родители, у которых есть дочери. Все остальные, правильно? Мы воспитываем и сыновей, и дочерей с определенной целью. И самое главное, что нужно и для девушки, которая растет, и для мальчика, который растет, это зрелый характер. Это способность реагировать на трудности. Но я хотел бы обратить сейчас на Неемию. Неемия встречал самые разные трудности в его жизни, и это мы прослеживаем в его характере. Он был зрелым человеком. Он мог быть зрелым, друзья, потому что он был зависимым от Господа. Он мог реагировать на трудности в своей жизни, потому что он знал Божью волю, потому что он знал, что Бог ожидает от него. Он мог зрелым образом реагировать на самые разные угрозы, на насмешки, на презрение, ругательство, унижение, угрозы, обвинения, клевету и ропот, скрытые интриги, открытую враждебность. Все это он мог действительно сделать благодаря тому, что Божья сила в нем выражалась именно в том, что делало его смиренным перед Богом. Реакция на обстоятельства, в которых оказался Неемия, были проверкой его зрелости и были очередной возможностью расти в зрелости. Я хочу напомнить всем нам еще раз очень простую рабочую формулировку, что такое характер. Эти вопросы часто когда-то мне задавали мои дети, что такое сердце, что такое характер, и мне нужно было просто для них объяснить. Я хочу напомнить еще раз, друзья, что такое характер. Характер – это то, что человек выбирает думать, помнить, желать, чувствовать, любить, ценить в определенной ситуации. Характер – это то, что человек ценит, и то, что он выбирает. Мы выбираем что-то, мы выбираем думать что-то, или любить что-то, или делать что-то, потому что мы ценим чем-то. И наши ценности, они определяют наш выбор. Когда мы внимательно наблюдаем за Неемией, мы можем проследить, что было ценно для него и что он выбирает в трудные времена своей жизни. Неемия был человеком, который выбирал Божьи цели вместо своих, Божьи желания вместо своих. В этом формировался его характер. Он переживал о том, о чем Бог беспокоится. Мы это видим с самых первых глав, когда он узнает о бедственном положении Иерусалима, его комфорт, в котором он находился, его не устраивал. Божьи цели, Божьи планы, Божьи желания, они больше всего, они сидели в его сердце очень глубоко. Божьи желания вместо человеческих. Это руководило жизнью Неемии через все вот эти подвязания, все обстоятельства, которые он проходил. Любовь к людям вместо любви к комфорту. Когда он услышал о бедственном положении людей в Иерусалиме, его братьев, его родственников, его собратьев, из-за любви к ним он пожертвовал своим комфортом. Его не устраивала вся эта персидская жизнь и роскошь, вся эта лакжери, ему было до лампочки. Хоть он пользовался этим больше, чем другие евреи, он понимал, что жизнь, смысл его жизни не в этом. И в этом, друзья, также зрелость характера, когда он ценит и понимает, в зависимости от Господа, он понимает, что ценно в жизни, и он за этим бежит. И это его беспокоит. И любовь к людям вместо любви к комфорту. Вот что он выбирал в своей жизни. Мы уже отмечали молитву. Позвольте мне, друзья, напомнить вам о том, что когда мы смотрим на то, как Неемия молился, ничто другое, друзья, как это был человек, который дисциплинирован в своей молитве. Он был человеком молитвы, потому что он дисциплинировал свое сердце обращаться к Богу, когда было хорошо, и он дисциплинировал свое сердце, это было легко ему, и естественно, когда он попадал в кризисы или в какую-то напряженную ситуацию. Он выбирал молитву вместо самонадеянности. У Неемии было высокое положение, у него было очень много власти. Под его рукой было очень много людей. Он был очень авторитетным лицом. Ему доверялось очень много в царстве. Он не использовал просто свое положение, политическое положение. Он использовал молитву, он выбирал молитву вместо самонадеянности, которая могла очень легко прокрасться в его жизнь. Он выбирал упование на Бога вместо упования на свои силы. Мы это видим вновь и вновь повторяется в его жизни, в его лидерстве, в этот период жизни всего иудейского народа. Он выбирал быть честным и открытым вместо того, чтобы обманывать и лицемерить. Представьте тот момент, если бы он смолодушествовал и не сказал царю о своей проблеме, если бы он не сказал царю, почему сердце его печально, если бы он начал оправдываться просто, о, нет, все нормально, царь, не тревожься, это тебе показалось. Он понимал, что грозит ему грозила смерть в этот момент, почему он испугался. Но он выбирает честность, открытость вместо лицемерия. Вместо двоедушия, вместо скрытости. Он выбирал инициативность вместо пассивности. Он выбирал страх Божий вместо страха перед людьми. А ему было очень много возможностей бояться людей. Мы с вами посмотрим немножко позже шестую главу. В шестой главе самаритяне – это неприятели, внешние неприятели Неемии. Когда до их слуха дошло, что Неемия хочет восстановить стену, они использовали разную тактику. Враг использовал разную тактику. Он использовал коварство, использовал клевету, компромисс. Очень интересное событие, которое описано в 6 главе. Враг использовал самые разные трюки для того, чтобы каким-то образом свести Неемию с пути, но он не боялся людей по одной причине. Он был зависим от Господа, его страх Божий был его функционирующей установкой. Он выбирал осмотрительность вместо наивности. Он внимательно сам всегда все проверял. Он не надеялся просто-напросто на оценки других людей. Он был зависимым от Бога, но зрелость его характера была результатом этой зависимости. Смирение вместо самовозвышения, убежденность вместо компромиссов – это то, что выбирал зрелый Неемия. Итак, мы видим два очень важных уже отличия духовного лидерства. В первую очередь, это зависимость от Господа. Второе – это зрелость характера. Я хотел бы сейчас еще раз отметить фактор, о котором я уже упоминал. Это третий важный фактор – духовного лидерства – это забота о благе народа. Неемия был человеком, который занимал высокий пост при дворе персидского царя. У него было очень много людей, его положение было почетным. Неемия не прилеплялся к этому. Он был человеком Божьим, который любил Бога и любил Божий народ. Забота о Божьем народе для него была большой привилегией. Я хочу обратить ваше внимание на небольшой нюанс, который, может быть, вы где-то упустили даже. Неемия 1 глава, 2 стих, мы читаем: «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме». Обратите внимание даже на такую последовательность. Этого человека в первую очередь интересует не храм и Иерусалим, а души. Этого человека интересуют люди, их состояние, их благополучие, и затем все технические вопросы, которые связаны с этим. Неемия 1 глава, 3 стих, мы читаем: «И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничижении». Они точно так же последовательно отвечают ему: люди бедствуют. И затем они говорят о технических, физических факторах. «И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Когда Неемия услышал об этом, он сел и заплакал, был печален. Состояние Божьего народа было самым важным беспокойством его души. Вторая глава, когда мы видим, Неемия направляется в Иерусалим, со всеми письмами он приходит в Иерусалим, и первое, что он делает, он заботится о безопасности народа. Он заботится о безопасности народа. И во второй главе мы читаем, как он ночью, проходит 3 дня, ночью он обходит весь Иерусалим и сам для себя отмечает, где есть проблема. Это очень интересная деталь, о которой мы немножко позже, я хотел о ней поговорить. Но самое главное, что нужно отметить, Неемия заботится очень реально и очень конкретно. Почему для нас, отцов, это важно сегодня? Наша забота не может быть в общем. Просто принести деньги домой или позаботиться о том, чтобы был хлеб или молоко в холодильнике. Забота отцов была очень конкретная. Это забота о безопасности, о физической безопасности наших детей, нашей семьи. Это также забота об отношениях, которые есть в семье. И мы можем это проследить у Неемии, когда он заботится о социально-экономическом благосостоянии своих собратьев. В той же самой 5 главе мы, когда читаем о ропоте, который был между евреями, Неемия не просто сквозь пальцы смотрит на это. Он собирает этих всех богачей, всех аристократов, и он им говорит, что так не может быть, это не доброе дело, это неверно, это неправильно. И он показывает им, почему это неправильно, и решает вопрос. В 13 стихе 5 главы я хочу отметить этот текст. Он говорит: «И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова этого». Потому что богатые люди увидели свою ответственность перед Богом позаботиться о других. И он говорит: «Пусть Бог так вытряхнет всякого человека, который не сдержит слова этого из дома его, из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто». И сказала все собрание: «Аминь». И прославили Бога, и народ выполнил слово это. Другими словами, Неемия решает конкретные проблемы. Он заботится об отношениях, которые между евреями, которые пришли в Иерусалим. И он решает это библейским образом. И очень интересно, он очень много заботится об их духовном благе. Восьмая глава, друзья, она говорит о том, в чем суть вот этого духовного лидерства, забота о духовном благе людей, которые пришли в Иерусалим. Восьмая глава, мы уже говорили о том, что еврейский народ, иудеи сходятся вместе, и Ездра берет книгу закона и читает эту книгу, и затем последующие люди, которые рядом с ним стоят, они объясняют эту книгу закона. Эта книга закона производит определенное воздействие на сердца, души людей. И эти иудеи, они плачут, затем они радуются. Они радуются, потому что Бог дает этот день. Это очень особенный день. 9 глава, 10 главы, они говорят о посвященности народа Божьего, о покаянии Божьего народа. Происходит духовное возрождение. Духовное возрождение благодаря водительству и лидерству Неемии. Если мы отцы, для нас очень важна здесь практическая сторона. Если мы позаботимся обо всем и не позаботимся о самом главном, о духовном состоянии наших детей, нашей жены, мы пропустим возможность влияния. И слабые семьи, от них будет возникать слабая церковь. И там, где слабая церковь, она не будет оказывать влияние на общество, в котором она живет. И нам нужно сегодня еще раз обратить на это внимание. Лидер, отец, это тот человек, духовный лидер, это тот человек, который зависит от Бога, который на самом деле заботится о благе народа, и человек, который зрелый, имеет характер. Он имеет зрелый характер. Еще один очень важный элемент, который нам стоит отметить. Мы смотрим на Неемию и видим в нем человека, который знает свое дело. Это человек, который знает и имеет навыки лидерства. Это человек, который понимает свою ответственность в определенное время. И он знает даже сам процесс. Я хотел отметить несколько очень важных моментов вот этих лидерских навыков, что очень много, друзья, должно для нас сегодня быть даже и помощью, и очень важным фактором. Лидерские навыки, которые мы видим у Неемии, он знает свою роль как лидер. В чем она заключается? В первую очередь, лидер – это тот человек, который понимает цель. Он знает, куда вести свою семью. Я вот хотел бы сегодня спросить у отцов, есть ли у вас цель? Знаете, что вы хотите? Где вы хотите, чтобы ваша семья была? Через год, через 5 лет, возможно, через 10 лет? Какую цель вы вообще ставите перед собой? Если бы вот дать вам возможность записать это на бумаге сейчас, что бы вы записали? Какая у вас цель? Или когда мы воспитываем детей, ведь у нас есть, у всех есть цель. Вы скажете, ну какая разница? Есть цель, может быть, вы думаете, если вдруг вы думаете, что у вас ее нет, сам фактор, что вы когда-то раздражались на своих детей, говорит о том, что у вас была цель. И эта цель не достигнута, и поэтому вы раздражаетесь, но ее нужно озвучить. Если взять только детей, цель, которая должна быть у родителей, мы не просто воспитываем хороших христиан, хороших мальчиков и девочек, мы воспитываем богобоязненных отцов, которые, в свою очередь, могли бы воспитывать богобоязненных отцов и богобоязненных дочерей. И это очень важно помнить. Понимание цели. Откуда Неемия знал цель? Сегодня, кстати, очень много говорить о видении, о том, что каждая церковь, каждый лидер должен иметь свое видение, то есть понимание задачи, целей, которые стоят перед ним или церковью, или бизнесом, которым он управляет. Но цель жизни Неемии не определялась им самим или просто его субъективными оценками. Она формировалась целями, которые были у Бога. Я хочу вам привести несколько текстов. Цель жизни Неемии не определялась чем-то, что он сам чувствовал или кто ему сказал об этом. Неемия 1:8, посмотрите, это молитва. В своей молитве, кстати, Неемия обращается к Богу и вспоминает Божьи слова, которые становятся его целью, его лидерство. Неемия 1:8. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои, исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое я избрал вас, чтобы водворить там имя мое». Друзья, в этом тексте Неемия начинает осознавать, он начинает понимать свою цель. Его цель – вести народ туда, куда Бог на самом деле призывает их, или там, где Он их восстанавливает. Смотрите, 11 стих, он говорит: «Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего, к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим, и благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека этого. Я был виночерпием у царя», он говорит. Смотрите, он говорит: «Боже, ты введи милость или введи его в милость, меня введи в милость у человека этого, у этого царя, чтобы он содействовал той цели, ради которой ты сегодня поднимаешь меня как лидера». Неемия 2:12 мы читаем: «Встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима». Это цель, которая была у Неемии. Эту цель сам Бог положил ему. Эту цель положил ему сам Бог. Неемия 6:3, немножко позже, когда мы читаем: «Враги Неемии, они начинают посылать ему своих гонцов и говорят: «Эй, выходи, выходи, сойдемся, померимся силами». Неемия очень ясно отвечает, Неемия 6 глава 3 стих: «Я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти». Неемия понимает дело и его величие, его важность и значимость. И он говорит: «Вы меня не собьете, я знаю свою цель, я знаю, что я делаю». Это помогало, кстати, Неемии быть человеком твердым и влиятельным. Он знал Божью цель, и никто не мог его сбить с этих рельс. Неемии 7:5 мы читаем: «И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись». То есть Неемия, мы видим, был человеком, который постоянно искал у Бога ясности в целях, в каждой ситуации, в которой он находился. Бог ложил ему на сердце, и он мог быть этим добрым лидером. Итак, первое – это понимание цели. Для того, чтобы мы могли знать вот эти навыки лидерства, нам нужно еще одно – нам нужно понимать проблему. Нам не только нужно знать цель, куда мы должны вести, куда мы идем, но нам нужно осознавать и осмысливать проблему. Почему это важно? Потому что многие лидеры сегодня пытаются жить так, как будто нет проблем. Но лидер отличается тем, что он видит проблему, он осмысливает проблему, он оценивает проблему. He identifies the problem. Лидер – это человек, который видит проблему. Неемия пришел в Иерусалим, как вы помните, во второй главе. Первых 3 дня он ничего не делал. И что интересно, что лидеры местные в Иерусалиме тоже ему ничего не говорили о проблеме. Странно немножко, что лидеры, местные лидеры не видели проблему. И вот в контексте, в ближайшем контексте этих отношений здесь, мы видим, что этот человек, он знает проблему, и он хочет сам ее прощупать. Он идет вокруг ночью и разбирается очень ясно с той проблемой, в которой находится Иерусалим. Для нас это очень важно, друзья, потому что в нашем лидерстве отцы – это люди, которые должны знать проблему и не закрывать свои глаза на проблему. Говоря о нашем лидерстве в семье, в контексте семьи, нам очень важно знать, какие есть проблемы у нас самих, в наших отношениях между мужем и женой, в чем их суть, какие отношения между родителями и детьми, в чем проблема. We need to be able to identify the problem. Этим занят лидер, он не закрывает глаза на проблемы. Вы слышали, наверное, это очень простая истина. Любой моряк знает об этом, хоть и не моряк, но мне об этом рассказали, я очень хорошо помню это. Когда моряк на своем суденышке где-то попадает в беду или в шторм, он никогда не бежит от проблемы. Он никогда не бежит от волны, которая настигает его. Он не пытается идти параллельно с волной, потому что она его перекинет. Он всегда поворачивает свое судно, чтобы face the problem. Он поворачивает свое судно таким образом, чтобы прорезать эту волну, которая идет на него и которая готова поглотить его. Этим занят лидер. Он знает, какие есть недостатки у него, какие недостатки есть в отношениях, какие недостатки есть в его семейном доме, где там разруха, где стена разрушена и где, возможно, мир хлыщет в эту семью. Опять я провожу параллель между тем, что делает Неемия. Он знает цель, он понимает проблему. Третье, он делает или он ищет решение, соответствующее решение. Он не подходит шаблонно, он приходит к очень простому знаменателю, что мне нужно решение. И мы видим, как в третьей главе, наверное, вы обратили на это тоже интересная деталь. В третьей главе мы читаем, просто послушайте, я вам отмечу несколько деталей здесь. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. И подле него, или рядом с ним, строили иерихонцы, а рядом с ними строил Закхур, сын Имрия». Четвертый стих. «Рядом с ними чинил стену Меремов, сын Урии». Пятый стих. «Рядом с ними или подле них чинили фикойцы, впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего». Седьмой стих. «Рядом с ними или подле них чинил Мелатия, гаванитянин, и Иадон из Миранофа с жителями Гаваона». Восьмой стих. «Подле него чинил Узеил». Девятый стих. «Подле них чинил Рефая». И мы читаем, в третьей главе идет перечисление. У каждого из семьи, у каждого лидера было место, был участок, за который он был ответственный. Вы знаете, о чем это говорит? Это не произошло спонтанно или случайно. Слаженность работы и зависимость друг от друга была очень хорошо иллюстрировано вот в третьей главе. Это был результат стратегичного ума Неемии. Он определил, кто где за кем будет, кто будет делать что, и каким образом они будут воевать, и каким образом они будут строить, и за что они будут ответственны. Кто за ворота, кто будет ответственный за стену, кто будет ответственен за какие-то другие участки. Это было все продумано Неемией. У Неемии был план. Вы знаете, почему это важно? Иногда люди узнают о проблеме, к сожалению, вот в семье взять, да? Отец и мать, они узнают о проблеме, или муж и жена узнают о проблеме, они начинают говорить об этой проблеме, и начинают ссориться, обвинять друг друга, но они не говорят для того, чтобы решить эту проблему. Лидер – это тот, который не просто говорит о проблеме, он ведет к решению, он ищет решение, и он ищет очень конкретного решения там, где он, где находится вся эта ситуация. Затем он мотивирует, разумное мотивирование, он мотивирует этих людей, и он говорит: «Господь повелевает нам это сделать». Неемия 2:17, он говорит: «И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы находимся, Иерусалим пуст, и ворота сожжены огнем, пойдем построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком унижении. И я рассказал им о благодеявшей руке Бога моего». Смотрите, чем мотивирует он людей к этому строению? Чем он мотивирует всю эту команду, огромную команду людей? Он мотивирует тем, что Бог повелевает нам это делать. Затем он распределяет ответственности. Это очень важно. В любой ситуации Неемия понимал, он сам не может это сделать. И он распределяет ответственности между всеми людьми. И затем личный пример участия. Личный пример. Неемия был человеком, который сам не боялся трудиться. И он не только раздавал указания, он лично сам стоял с оружием и с инструментами в руках, и день и ночь он трудился вместе. Вы знаете, за сколько дней произошло это чудо? Восстановлена была вся эта стена за 52 дня. Удивлялся весь народ вокруг, и удивлялись все враги вокруг. За 52, за полтора месяца была восстановлена Иерусалимская стена. И он очень тщательно наблюдал, это еще один очень важный элемент. Он очень тщательно наблюдал за всем тем, что происходит. Как происходит весь процесс. Мы видим человека, который знает свое дело, который знает проблему, который знает, как ее решать, знает цель. Он человек, который имеет знания, эти знания дает ему Бог. Я когда сегодня читал еще раз эту всю книгу, друзья, я заметил, насколько нам можно действительно учиться у этого человека. Нам, лидерам, стоит молиться об этом. Нам стоит перепроверять сегодня свою жизнь и видеть, является ли мое лидерство выражением зависимости от Господа. Забочусь ли я о благе моей семьи? Знаю ли я проблемы, которые у меня есть, могу ли я их назвать по имени? Что я делаю для того, чтобы менялось это обстоятельство? Что я делаю для того, чтобы менялись отношения, и мое лидерство становилось угодным Богу и успешным, эффективным? Думаю, что можно было бы на этом закончить, но еще одно, что видно у самого Неемии, это человек, который умеет защищать Божье дело. Защита Божьего дела. Лидер – это не человек, который защищает себя. Самозащита – это просто-напросто один из проявлений гордости. Человек боится за свой имидж, и он включает самозащиту. Это один из признаков того, что это слабый еще человек, слабый лидер. Он защищается или молчанием, он ничего не делает для того, чтобы решать проблему, и он поэтому не может быть лидером, потому что он не хочет признать эту проблему. Но что мы видим у Неемии? Это человек, который умел защищать, но не себя, а Божье дело. Он защищал Божье дело, и вот поэтому он мог противостоять врагам, о которых написано в 6 главе, этот же Санавалат и Товия, они собрали всем своим кругом и пошли на Неемию и использовали разные вот эти моменты, разные трюки. Коварство, клевету, они разные интриги плели, письма писали и все остальное, чтобы каким-то образом дискомпрометировать труд и служение, лидерство Неемии. Но он умел защищать это и никогда не шел на поводу у людей. Каков был результат? Народ вернулся к Писанию, народ сокрушился перед Богом, народ поклонялся Богу, и народ был послушен Божьим заповедям. Когда мы читаем эту книгу, друзья, мы должны понимать, что мы живем совершенно в другое время, мы живем в 21 веке. Прошло очень много времени после того, когда Неемия был лидером. Мы сегодня не строим Иерусалимскую стену, у нас нет тех задач, которые были перед Неемией, но принципы остаются те же. Я хочу сегодня просить всех, друзья, в первую очередь мужчин, чтобы мы сегодня умоляли Бога, чтобы Он сделал нас настоящими лидерами, друзья. Потому что церковь для этого мира остается единственной надеждой, единственным оплотом мужественности. Церковь – это место, где остаются мужчины и могут быть, расти и развиваться мужчины. И эти отцы, лидеры нуждаются сегодня в Божьей помощи, чтобы быть влиятельными людьми в обществе, где мы живем. И это начинается с нашего сердца и затем с наших семей. Насколько вы, друзья, сегодня удовлетворены своим лидерством в семье? Что вы думаете является самой большой, может быть, слабостью в вашем лидерстве? Ищете ли вы помощи в том, чтобы Бог помог вам лидером, быть лидером в своей личной семье, лидером своего сердца, лидером своих отношений в семье? У Бога есть все для того, чтобы мы могли быть этими людьми. А нам всем остальным, здесь и сестры, есть и дети, и жены, мы просим сегодня, мы, мужчины, просим вас, чтобы вы молились о том, чтобы Бог ежедневно помог нам становиться лидерами, которые имеют зрелый характер, которые знают Бога, любят Его, зависимы от Него, и которые все делают для того, чтобы вести людей в поклонении Богу. Это сегодня Бог ожидает и от нас, каждого из нас. Мы не строим что-то, что строил Неемия, но у каждого из нас есть или будет когда-то семья, и мы сегодня нуждаемся в Божьей силе, чтобы иметь зрелый характер, чтобы мы могли знать Его, быть зависимы от Него и во всем искать Его силы для того, чтобы быть способными вести тех, кого Бог дал для нас. Будь вы лидер в своей семье, или лидер в домашней группе, или в церкви, или где-то, может быть, в бизнесе. Помните, если вы мужчина, вы лидер, и Бог ожидает и хочет благословить каждого из нас. Мы сейчас об этом помолимся. Я чувствую, что мы попросили сейчас у Бога Его силы на каждого мужчину. Я хотел, чтобы мы сейчас склонили колени и помолились Богу в тиши, в первую очередь о своем лидерстве, о лидерстве в той семье, где вы находитесь. Если у вас есть возможность, помолитесь о других лидерах, о которых вы знаете, которые нуждаются в помощи. И пусть Господь поможет нам быть такими лидерами и церковью, где взращиваются лидеры для славы Божьей.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!